Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем беседу с историком Петром Валентиновичем Мультатули, доцентом кафедры истории Московского государственного института культуры. Добрый день.
Здравствуйте.
Кстати, вот книги известные «Украина не Россия» Кучмы. Занятно, вот как он эксплуатирует эту тему. Он сам плохо говорил по-украински, вообще не говорил. Да. И сам в этом признается. Но говорит, я даю дань тому, что вот западная часть Украины, она совсем не русская, она католическая, и влияние католичества на Украину столь же важное обстоятельство, как и то, что... И тут он не произнес слово, что большая подавляющая часть, конечно, православных, но вот это вот припадание на ножку, да, на колено перед... Говорит о очень многом. Он считал, что мы обязаны вот преклоняться перед... Они сохранили украинство, они сохранили настоящие украинские корни, которых не было и не бывало вот до начала 20 века. Началась, когда украинизация по команде, значит, Владимира Ильича Ленина, коренизация это называлось, потому что по всем республикам проходило. И украинизация, ведь там было небольшое количество школ. Стали, значит, насаждать искусственно вот школы на украинском языке. Закрыли на русском языке многие газеты.
Изгоняли русских профессоров.
Изгоняли русских профессоров. Больше того, чиновников заставляли и на производствах, и в ведомствах, которыми управляли тогда Украина, переходить на украинский язык. Если ты не приходил, тебя увольняли. В деловой переписке, да, в судах, то просто увольняли этих чиновников. Интересно, что по наблюдению историков, когда в конце 90-х годов уже советская власть была на излете и не стали вот как бы педалировать это, они, естественно, стали сокращаться, эти школы. Интерес к украинскому языку стал ослабевать. Хотя, казалось бы, советская власть-то ослабевает. Вот тут бы и тут Кучма делает вот такой кульбит, что ли, что вместо того, чтобы понимать, насколько это все искусственное, то, что насаждено, всегда нуждается в некоторой силовой, тоталитарной, да, поддержке, ну, инъекции, что ли, которая придавала бы жизнеспособность ему искусственному, поскольку это неорганично. И вот это стало себя показывать, что это действительно было такое внешнее, что ли, влияние, внешний фактор. Никто не говорит там, например, о том, что вот украинский язык, я думаю, что это важный вопрос, конечно, но вот интересно, что Шульгин, который известный, да, деятель русской эмиграции, но интересно, вот он говорил, полемизируя с тем, надо язык насаждать вот украинский, и все же никак нельзя сказать, что москали когда-либо преследовали украинствующих чигиринцев. Ну, чигиринцы – это чигирин, который вот был таким пропагандистом шароварного такого самостийного украинства. Вот преследовали за желание писать, говорить и пить на своем родном языке. Нет, они преследовали их за разрушение русского государства, за разрушение тысячелетней идеи единого русского народа. Я хочу еще процитировать, поскольку это важный вопрос, что вот, а как же вот язык? Ну, во-первых, этот язык мы прекрасно понимаем, да?
Если мы берем малороссийские песни, то там все понятно. Да. Если мы берем нынешнюю
мы мову, сами поем, да.
Мы поем их.
Да, и любим, и поем, и они звучат. Но вот, например, спора нет. Малороссийский язык – прекрасный язык, звучный, гармоничный, задушевный, выразительный. Я вполне понимаю и ценю любовь ученых малороссов к своему родному языку. Такой язык стоит того, чтобы его не только любить, но и хранить, даже развивать, насколько это возможно. Но это язык народный, язык деревни, который, увы, не имеет никаких шансов сделаться когда-нибудь языком науки и литературы наравне с общерусским языком. Невозможно это для него не потому, чтобы он по своей природе был лишен всяких данных для широкого литературного развития или научной определенности. Невозможно это для него потому, что в данном вопросе уже совершился приговор истории. Русский народ уже обладает превосходным, богатейшим в мире языком, вполне обработанным не только для литературного, но и для научного употребления. Да, подавлять и не нужно, если кто-то хочет изучать свой язык, ну, действительно, особенно полтавский, да, говор, он считается таким наиболее классическим, да, ради бога, никто не против, и это искусственная попытка столкнуть, а вот вы не любите язык. Ну, каждый язык живет своей историей, и, кстати, можно рассматривать, вот я могу пример из своей жизни привести. Мой дед, отец моей матери, он выходит из Смоленской области, Вяземской, уезд там, еще в царское время родился, и, судя по всему, корни тоже из Малороссии, потому что фамилия Полиевский, она указывает на это, и там, если на прадеда думаю, посмотреть на такие усы, типично такие малороссийские. Но не об этом. Я поехал туда, в эту деревню, Питино, как сейчас помню. И там был очевиден говор вот смоленский. Это было в середине 70-х годов уже. Москвичи акают, где-то окают, да. А где-то есть и слова, которые мы можем, вот, как говорится, москвичи, не совсем понять, надо будет объяснить, что это означает. Ну, редко, но бывает. Особенно, когда речь идет о бытовых каких-то вещах. Ну и что? Ну и хорошо. И лексика, это скажет любой занимающийся лингвистикой ученый и скажет студент, хорошо учившийся, что в понятие богатства лексики любого языка входит понятие диалектов. Например, баварский, да, речь северного немца, который живет на севере, она отличается, там есть диалектное отличие от баварцев.
Конечно, хохдойче – это совершенно другой язык.
Голландский язык когда-то отделился, да, хотя он очень родственен немецкому, но…
Голландский – это другой все-таки язык, это германская группа, но это другой язык. А вот если, конечно, например, там баварский язык, он очень сильно отличается от хохдойче, от такого общего, который считается общим.
А во Франции гасконский акцент, да, там иногда даже французы…
Во Франции еще хуже.
И там…
Во Франции еще хуже, потому что вот эти языки, то есть не хуже, а, собственно говоря, Франция можно назвать многонациональной…
И многоязычной.
Многоязычной, потому что Прованс – это вообще другой язык по группе, гасконь – это другой язык. Собственно говоря, там Британь – это во многом другой язык. Конечно, они все знают уже сейчас французский, как они не могут говорить иначе по-другому, но вообще в основе языка – это совершенно другие языки. А малороссийский говор – это наш язык, русский язык. Такой же, как и воронежский говор, там, я не знаю, там, уральский, а вот на Урале тоже там. Мы же все же понимаем, правильно? И не называем уральский язык.
Правда ли, что в 1939 году, спрашивает слушатель, Берия советовал Сталину не включать Западную Украину в состав СССР именно из-за того, что там господствовали антирусские и прогерманские настроения? Было ли такое?
Ну, насчет Берии я не знаю, но то, что было совершенно ясно, что с включением вот этих территорий мы набираем себе огромное количество будущих бандеровцев, это абсолютно так. Потому что, собственно говоря, весь этот украинский национализм, а здесь мы можем говорить, украинский национализм, все эти унаунсо и так далее, они появились именно с присоединением к нам этой вот Галичины. И не случайно, если мы посмотрим вот эти зверства, которые чинились во время Второй мировой войны, там западные украинцы проявили себя во всей красе, чего стоит только одно сожжение Хатыни, которое совершил 118-й полк украинской вспомогательной полиции. Да? Это же они совершили, Васюра, бывший старший.
Ну и в Галиции как бы они освобождали для себя пространство, убивая, да, тысячами убивая преданных России, считающих себя русскими людьми Галиции. Они там прорядили, скажем так, это,
конечно,
население, задавив,
конечно,
его.
Это были чудовищные преступления, которые, к сожалению, как-то так все остались, вот только сейчас мы о них начали говорить. А ведь о Хатыни, о том, что это совершили украинцы, было запрещено говорить при Советском Союзе. Запрещено, потому что как же так, Щербицкий специально просил Брежнева об этом не говорить.
Вопрос слушателя, почему большевики в 20-х годах так упорно проводили политику украинизации? Они буквально принуждали население Украинской ССР переходить с русского языка на украинский, если бы только это добавим в себя. Каком в этом был тогда смысл?
Потому что большевики строили антироссию сознательно, и, как говорил Ленин, великороссы должны ответить малым народам за тот гнет, который они им причиняли. Поэтому ущемление России всяческое входило вплоть до середины 30-х годов, когда вдруг стало ясно, что грядет война, а в этой войне без русского патриотизма не справится. И то полностью это сознание пришло только после 22-го года.
Да, но с Хрущевым возобновилась украинизация. Сталин протрезвел, ну, геополитически протрезвел, когда в 30-е годы он сказал так, ну, что-то тут не то сделали. Мы видим, как на этой почве украинизации вырастает национализм, который несет угрозу в себе. Верно. И, видимо, именно эти грозовые тучи, чисто геополитические и внешние, заставили его, я думаю, что ваша оценка в этом совершенно верна. А вот вопрос другой. Смотрите, мы, если мостик перекинем уже к 50-м годам, вопрос слушателя на эту тему. Какова была логика Никиты Хрущева, руководителя СССР в 50-х годах, когда он дал амнистию людям, которые воевали во время войны против советской армии, западенцам, бандеровцам, активистам УПА и ООН, сейчас обе запрещены в РФ, а также на на каком основании он дал команду передать Крым в состав Украинской ССР?
Ну, что касается амнистии, то она была дана и РУА, власовцам, то есть там шли широкие амнистии. А что касается Крыма, то вообще-то все забывают, что вообще-то первые планы передачи Крыма были при Сталине. Почему его так? Ну, это другой вопрос уже с Крымом. Я думаю, все тоже. Это стремление вот такое разделить Россию и Украину. Хотя он сам-то никаким украинцем не был, Хрущев. Но это вот такое желание, чтобы дать Украине вот такую здравницу. Тем более, что для них в рамках Советского Союза, так как, в общем, надо сказать, что умственные способности их были далеко не простирались, то они думали, ну, что передали от одного, от России Украине, будет все равно в составе Советского Союза. Но, кроме всего прочего, вот это все-таки Хрущев – это последний большевик такой, настоящий такой, потому что все потом это уже все-таки это было другое поколение, там Брежнев и все прочее. Хотя ведь и при Брежневе украинизация продолжалась полным ходом при Брежневе. Все это недаром, Днепропетровская мафия, как ее называли и так далее. Хотя, конечно, уже это была не такая украинизация, как она была при Сталине, Ленине, части Хрущеве, но, тем не менее, она продолжалась. Язык навязывался всюду.
Правда ли, что захватившие власть в Киеве пучисты в 2014 году хотели передать военно-морскую базу в Севастополе в руки США и НАТО?
Да, безусловно. Более того, если бы не решение нашего президента и действия по неподдержке народа Крыма, которые приняли в 2014 году по референдуму и так далее, то, конечно же, американцы были бы в Крыму, а это означало, чтобы они бы захватили этот непотопляемый авианосец. То есть, собственно говоря, наше положение было бы настолько тяжелым, что трудно предсказать последствия, какие могли наступить.
Вопрос слушателя. А каковы были побудительные мотивы у Богдана Хмельницкого пойти под власть московского царя, когда в 1654 году была создана Переяславская рада, просившая принятие войска Запорожского под протекторат московского царя? Переяславский договор присоединял к московскому государству земли под именем Малая Русь. Русский царь стал обязан защищать Малую Русь от нападений, прежде всего, Запада со стороны Речи Посполитой. Значит, тогда случилось что-то важное, что заставило Богдана Хмельницкого отдать свою независимость в обмен на защиту России.
Ну, во-первых, никакой независимости у него не было. Он находился под давлением польско-литовской власти, которая всячески притесняла православных, фактически вела в отношении православной церкви политику подавления, угнетения. И более того, она стремилась уничтожить Запорожскую сечь. И не будем забывать, что Переяславской раде предшествовала долгая война, которую вел Богдан Хмельницкий с армией Речи Посполитой. И казаки выступали как вот эта сила, которая поддерживала Богдана Хмельницкого. Все эти гетманы, не будем забывать, они не были самостоятельными фигурами. И Богдан Хмельницкий, будучи человеком православным, будучи русским человеком по духу, видя о том, что ему не удержать просто-напросто ни свой, ни Запорожскую сечь, ни защитить православие, он обратился к царю Алексею Михайловичу. И надо сказать, что после того, когда было принято положительное решение государем, и после того, как была Переяславская рада, ведь Россия потом еще 13 лет воевала с Речью Посполитой за вот эти малороссийские земли. Это была долгая, упорная война за Малороссию. Просто это, опять-таки, не будем забывать, что все это, вся свобода малороссов была куплена общей кровью и их, и всей Руси, России. И надо еще тут одну вещь сказать, что люди, как раз те, в отличие от сегодняшних большинства, для них самое главное была православная вера. И Малороссия, для нее самое важное было перейти под руку русского православного царя, а не быть униатами или там быть под католическим монархом. Все это, конечно, вместе взятое, оно привело к тому, что малороссийский народ, казачество запорожское, оно четко делегировало свою волю Богдану Хмельницкому о том, чтобы войти в состав государства российского.
Спасибо. Какую роль сыграла политика Австро-Венгрии в XIX веке, когда там создали программу украинизации в период резкого обострения отношений Венгрии с Россией? Пишут же, что австрийское правительство начало во всем поддерживать украинофилов, поощряя повсеместное распространение терминов «Украина» и «украинский» и подмену ими терминов «Русь» и «русский». В обиход вошли идеи, что русские русские не являются славянами, а представляют собой потомков азиатских кочевников. Не отсюда ли пошло политическое украинство? Европейцы хотели отодвинуть Россию далее на восток, а самим забрать контроль над землями нынешней Украины.
Я говорил уже, что, готовясь к большой войне, и Германия, и Австро-Венгрия. Австро-Венгрия больше почему? Потому что Малороссия, она лежала ближе к Австро-Венгрии, а частью западная часть Галиции, она входила в состав Австро-Венгрии на тот момент. Но вообще-то это была идея и германская, и она, надо сказать, что она со времен кайзера потом перекинулась и на Вторую мировую, Великую Отечественную войну, потому что Украина рассматривалась как такая антироссия. Вот создать на территории Украины, на русских земель южных, такое квази-государство Украина, которое будет контролироваться, ну, или Австро-Венгрией, или немцами, в любом случае немцами, и которое будет постоянно как бы подрывать русское государство. Во время Второй мировой войны ставилось все значительно проще Гитлером превратить так называемую Украину в такую колонию рабов, которые будут обеспечивать Германии и человеческими ресурсами, и огромными природными богатствами. Поэтому сказать, что украинство пошло именно оттуда, я думаю, что не только оттуда, но и, безусловно, из Англии, из всех русофобских сил, которые стремились к развалу сначала Российской империи, а которые потом стремились покорить Россию уже во время Второй мировой войны. Но, конечно, в этом Германия и Австро-Венгрия, они являлись теми предшественниками, потом нацистская Германия, предшественниками сегодняшних вот этих вот западных глобалистов, которые по-настоящему ведут войну сегодня с нами. Потому что мы же понимаем, что это не Зеленский ведет с нами войну, да, и не украинская армия, что их руками с нами ведет войну вот этот апостасийный, безбожный сатанинский Запад.
Этот посыл насчет того, что русские вообще-то не славяне, это вполне, так сказать, сочетается с тезисом о том, что вот мы укры, исконные такие, значит, славяне, пришедшие откуда-то из Заволжья, вот эта выдумка историческая, а вот москали, как бы, да, и московская, вся остальная Россия, получается, это вот уграфины,
да.
Это уральские там корни какие-то и прочее-прочее, что вот они не славяне и ничего с нами общего не имеют.
А это взято напрямую из нацистской пропаганды, был такой журнал «Унтерменш», «Недочеловек», на обложке которого изображались, например, вот эти вот русские, как масса таких вот, значит, полуазиатских, полудегенеративных таких варварских орд, и это внедрялось в том числе и на Украине. То есть сегодняшние, еще раз говорю, сегодняшние, вот недаром их называют нацистами и правильно определяют. То есть вот эта идеология, где русские представляются, значит, вот скопищем таких дикарей и варваров, а вот эта Украина теперь, значит, такой форпост борьбы за культурного Запада. То есть мы видим, как все повторяется. Все повторяется. Только если там была конкретная нацистская Германия, да, то есть конкретная нация, которая там шла вот это, а то теперь мы видим вообще некое сообщество такое, которое там мы называем неоконами, там по-разному, но которое ставит те же самые цели, которые ставил Гитлер и его руководство, ведя войну с Советским Союзом.
Ну, вот вы упоминали о том, что, по сути дела, очень многие националисты и укранофилы, они нашли себе, в общем, поддержку в, как называли их, революционное движение в шароварах. Ну, там большую роль играли большевики. И вот как раз во время гражданской войны, вот, пожалуйста, какой лозунг был, вполне большевистский. «Пусть дело освобождения Украины станет делом миллионов людей. Осуществление нашей мечты вполне согласуется с интересами держав враждебных России, то есть Германии и Австрии. Отнять Украину у России и создать независимое государство – вот что может спасти Европу от русской опасности. Мы непримиримые враги Русской империи». Вот так. Вот такой, такой большевистский.
Смотрите, это же все время.
Вот. Это во время периода переговора, вот накануне похабного мира, который был заключен. Вот. Вот вам иллюстрация. Вполне официальное обращение. Кстати, ведь вот смотрите, интересно, что миллионы ведь людей, миграция, которая была и в 19 веке, и в 18, ведь украинцы переселялись массами в Великороссию, доходили до Дальнего Востока, Уссурийского края и прочее, прочее. Вот Кучма в своей книге «Украина, не Россия» говорит, что вообще Россия еще нам должна, потому что мы вложили столько всего в Россию. Россию, людей своих посылали, они строили там то сё, пятое, десятое. Вот, поэтому, ну что, Кубань, если будет наша, мы ее вернем, он говорит, вернем Кубань. Вот, и даже Ставрополь, и даже некоторые районы Воронежской, Курской, Белгородской области. Кучма все это считал, ну, такой исторической контрибуцией. Мы, говорит, сейчас не будем, конечно, этого требовать, но он заложил такую бомбу в сознании, потому что то, что говорил Кучма, тогда закладывался учебники украинские, и части Белгородской, Курской, Воронежской области, Уссурийский край, ну и так далее, и так далее. Уже не говорим о Крыме. Крым, конечно, должен быть украинский в их представлениях, но и Кубань, оказывается, и Ставрополь.
Конечно, это то, что казалось нам забавным, на самом деле это было ничего смешного, потому что сейчас в их там горящих головах, там, ну, сейчас им явно не до этого, поскольку ситуация на фронте для них становится критической, но так-то они планировали и наступление на Воронеж, и наступление на Кубань, и наступление на Ростов-на-Дону, и Кучма, он же сам по себе вообще, ну, человек, историю не знающий, да, никакого отношения к ней не имеющий, но он выражал тем самым определенные взгляды вот этого вот националистической украинской верхушки, и потом это вылилось вот в весь этот нацизм, которым сейчас дышит просто-напросто украинское общество. Но наша ответственность, вот такая, скажем, то, что вот мы не понимали, недооценивали вот в целом эту опасность. Еще ведь в начале, когда шел вопрос о после крушения Советского Союза, ведь они готовы были тогда передать и Крым, и Донбасс, и ельцинское руководство тогда же это все отмело. Сказал, не, берите все. И вот это...
Само по себе, конечно, преступление.
Конечно. То есть, сегодня вот это вот тот крест, который мы несем, это крест за будущее наше поколение, потому что сегодня повторяется то, что происходит с Россией каждое начало каждого века. Ну, во всяком случае, с 18-го. Начиная от Карла XII, Наполеона, Вильгельма II, Гитлера и вот теперь вот этих. А то, что они используют разные там то народы, то идеологию, это просто, как говорится,
различие... Язык используется.
Язык, да. Это различие, там, скажем, в методах, но цель-то одна и та же. Уничтожить Россию. Русский народ в широком смысле слова. Но, кстати, многие этого не понимают.
Вот... Не понимают, да. А многие не понимают. Но вот очень интересно, что украинцы на самом деле в глазах Кучмы, и это, наверное, верная оценка, то, что он дал, того состояния как бы восприимчивости народа, президентом которого он являлся. Вот я просто процитирую. Мне кажется, это довольно точно. «Наш человек, – пишет Кучма, – постоянно опасается подвоха и обмана, даже несколько бравирует своей недоверчивостью». На что направлена его недоверчивость? На предметы и обстоятельства более или менее обычные и приземленные, а вот в вещи немыслимые он способен поверить с легкостью и даже с радостью. Вот немыслимые байки о Украине, о ее истории, о ее языке, о происхождении этой части русского народа, откуда есть пошла Малая Россия, Южная Русь. Вот все эти байки с удивительной доверчивостью воспринимались в Малороссии. Поэтому мы понимаем, почему вот сегодня... Ну, как же, вот они сами себя считают украинцами. Что же мы им будем говорить, что они русские? Да будем. Было хорошее сравнение с Остапом и Андреем, да, вот как можно уклониться, да, своих корней, да.
Но ляхи все равно не помогут.
Да, да, но ляхи не помогли тебе, ну, твои,
кстати,
ляхи.
Я хочу сказать по поводу Кучмы. Ведь Кучма был избран президентом Украины только потому, что он обещал и говорил о том, что он будет дружить с Россией, о русско-украинском братстве и так далее. Ведь они все спекулировали на хорошем отношении к русскому народу, и потом они каждый раз лгали. А поколения менялись. Это первый такой уже националист был, это был только Ющенко, который уже пришел с откровенными националистическими идеями. Поэтому я хочу сказать, что вот вся эта брехня, по-другому слову я не могу назвать, которую он там писал, Украина не Россия, это все проплачиваем все тем же Западом, политический вброс, которыми они занимались. И они по существу являются предателями русского народа, вот эти Кучмы, Ющенки всякие, предателями русского народа, я уж про последних не говорю, не только во всем всего русского народа, но и малороссов, украинцев, как они называют. Потому что это они бросили этих людей вот в это жерло этой страшной войны. Они вбили в голову эти нацистские идеи. Они говорили им, твердили, что мы разные, там, москаляку на гуляку. Это же результат их деятельности.
Кстати, он так и не дает ответ о происхождении, откуда появились украинцы.
Нет, конечно.
Но признает некоторые вещи. Вот смотри, можно прям подписаться под Кучмой. Свободолюбивые украинцы Богданова и Державы правы, ну, оставим на совести его слово украинцев, которое тогда вообще не существовало. Свободолюбивые украинцы Богдановой державы считали и называли себя русскими или русскими, и православный московский царь не воспринимался ими как чужой. Ну, естественно, раз они попросили об воссоединении. И тут же говорит о том, что вплоть до 19 столетия считали себя русскими из Малороссии. В их время украинское сознание еще не пробудилось настолько, чтобы они подчеркнуто считали себя украинцами в России. То есть, до 19 столетия. А дальше он сочувственно цитирует известного деятеля украинства, вот такого радикального господина Винниченко, который говорил: «Воистину мы были подобны богам, пытавшимся создать из ничего новый мир». Вот так вот. Ну, Кучма с воодушевлением комментирует: «Мало кто поймет его слова о новом мире из ничего так же хорошо, как я». Так и он из ничего хотел создать тот проект, который он назвал «Украина, не Россия». Ну что ж, спасибо большое. Гость нашей сегодняшней программы – кандидат исторических наук Петр Валентинович Мультатули, доцент кафедры истории Московского государственного института культуры. Всех благ вам.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.